Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – основные тенденции развития российского образования. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школой» Яна Сартан. Здравствуйте.
Добрый день.
Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». А во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. Ну, первый вопрос Артему Соловейчику, он связан, ну, с самой горячей темой, хотя наше радио об этом много говорит, но все-таки она горячая, она касается образования. Это вот послание милиционеров, которые хотели переписать всех грузинских детей. Давайте расскажем об этом, что это такое, о чем это говорит.
Ну, в общем, тенденция, которая сложилась за последнее время и в Москве, и в стране, когда мы почему-то стали заботиться о том, кто у нас в стране грузин, кто не грузин, и кто легально здесь, кто нелегально, есть одна очень хорошая особенность, связанная с нашей школой. Школа решила принципиально, что мы учим всех детей, независимо от статуса и положения родителей в стране.
Это во всей стране?
Это во всей стране. Ну уж, по крайней мере, точно в Москве. Ну, то есть во всей стране это норма, это принято, это замечательно, потому что какое-то время были споры о том, что если нелегальный иммигрант, то его дети, мы не можем учить всех подряд. Вот эти споры были сняты несколько лет назад. Больше даже не поднимался этот вопрос. И когда сейчас вдруг нужно было найти вот этих нелегальных людей из других стран, или из другой страны, или из нашей страны, то вдруг оказалось, что вот эта вот благая сторона нашей школьной жизни, открытость навстречу детям, она вдруг сыграла плохую шутку. Потому что вот как мы теперь можем найти нелегальных родителей, да, через детей. И такие вот телефонограммы или какие-то другие разные граммы пришли и в московские школы, и не только московские школы.
Вот надо обратить внимание, что шум-то был поднят только в Москве, серьезно, да. И сопротивление оказано. Но реально эта акция прошла по всей стране.
По всей стране, да, и в Нижнем Новгороде, и в других местах, то есть она была всеобщей, где-то больше, где-то меньше. Вот, но поражает... То есть в Москве она была остановлена. Любовь Петровна Кезина очень жестко заявила, что мы не занимаемся такими делами, и все дети продолжают иметь право учиться, и никакой связи здесь не может быть. И директора школ очень однозначно отвечали, вот просто цитата, да, что наша школа вот не ведет учет учащихся по национальному признаку.
Отвечать. Ну, это грамотно, да, в общем.
Грамотный ответ.
И подчиняемся, да, то ли не милиции все-таки, а комитету образования.
Да. Но важнее даже говорить нам, вот здесь вот за столом, нам, людям, которые занимаются образованием, о тенденциях, да, то есть когда такая команда была дана найти, разыскать и принять меры, то уже творчество на местах, в том числе и отделений, наверное, всяких милиций, да, поражает, потому что не только просили подать списки фамилии, имя, что детей, место рождения и жительства детей, грузинской национальности, да, и в каком классе обучается. Не только фамилия, имя, что дата и место рождения и жительство родителей, место работы и должность, состав семьи, уже казалось, да, но и формулировки такие, которые вообще в образовании запрещены, мы по-другому к этому, ну, с этим работаем. Это дети, там разное происходит между детьми и учителями. Вот такие формулировки. Нужно было доложить в письменном виде о взаимоотношении детей грузинской национальности с другими учениками. В случае неприязненных отношений между детьми, так и по отношению к ним. Факты неповиновения грузинских детей учителям запредельно. Ну, это, да, такое, факты антиобщественных действий, противоправных деяний. То есть, когда мы в этой передаче много будем говорить о тенденциях в нашем образовании, перегиб возникает, то есть, даже когда начальство или руководитель не хотели это, да, то ложная изначально по смыслу вот, посылка, она потом вместе с перегибом превращается не в ложное, а в страшное дело. Вот, собственно, что происходит в школе и в образовании. И это то же самое, ну, одна из таких тем, которыми живет все наше образование, это единый государственный экзамен. Теперь уже принято, ну, постановление, что с 2009 года он становится всеобщим и обязательным. То есть это тоже вроде бы управленчески очень правильная вещь. Мы должны действительно определить, кто учился хорошо, кто плохо, чтобы дальше учились...
Ну, как-то рейтинги школ сделать, школ, как-то...
Да, но жизнь человеческая и образование не терпит этих рейтингов. Уже давно всем ученым известно, что результат, который показывает ребенок в 10-11 классе, еще не определяет его жизнь. А если и государство так и строит педагогическую систему в своей стране, что как бы всегда перед тобой открыты ворота, ты ранее развивающий ребенок, позднее развивающий ребенок. У нас есть масса примеров двоечников, которые стали гениальными людьми. И это не то, чтобы исключительный случай. Нет, это действительно нет, никакой наукой не доказанной прямой связи между успехами в школе и успехом в жизни. ЕГЭ – это один из признаков успеха в школе, вот придуманный таким образом. Ну, хуже того, даже не это плохо в ЕГЭ. В ЕГЭ плохо то, что это как вот эта команда с грузинскими детьми, да? Что ЕГЭ – это, по сути, рейтинг. То есть я учусь, я живу свою жизнь, и вдруг мне объявляется: уважаемый Артем Соловейчик, вы в рейтинге находитесь вот там в таком-то проценте или в таком-то месте. Это ваше место. Когда молодому человеку, ребенку такое объявляется, мы по-разному, наша личность устроена, по-разному живем в своих семьях. Когда мне такое объявляется, я не хочу, чтобы кто-нибудь меня когда-либо в какой-нибудь ставил рейтинг без моего воли на то. Если я поступаю в ВУЗ, я принял решение, что я хочу поступать в ВУЗ, я попадаю в конкурсную ситуацию. Но если я не хочу быть когда-либо в конкурсной ситуации, государство должно мне обеспечить возможность не быть прорейтингованным никогда. Минимальные данные обо мне государству нужны. Мое имя, мое проживание, ну, чтобы просто меня идентифицировать. Все остальное – мое личное дело. Армянин я, грузин, еврей, русский, такой у меня рейтинг, или третий у меня рейтинг. Да? Но это тот же самый посыл. И когда водила с ЕГЭ, говорили, очень жестко говорили, это не для оценки личности ребенка. Не дай бог вам использует это для каких-то целей, кроме там, того, чтобы нам определить качество образования и так куда-то двигаться. Это не для того, чтобы определить, школа плохая или хорошая. Это не для того, а чтобы помочь. А по факту, это все равно очень быстро и инспектору бюрократии, в хорошем смысле, да, им проще опираться на цифры, чем на какие-то разговоры о том, что все дети хорошие, все дети равные, и у всех есть возможности равные. Цифры показывают, говорят мне, по ЕГЭ, вы учитесь плохо, вы учитесь хорошо. Да вы знаете, у меня такой ребенок, он делал 20 ошибок, теперь он делал 10 ошибок. У нас в два раза произошло улучшение качества образования. Но по ЕГЭ он все равно двойку получает. Он все равно внизу. И никакого этого тенденции нет. И ЕГЭ не может определить, умеет человек учиться или не умеет учиться. Это очень специфическая вещь, но она самая простая и технологичная. Государство захотело вдруг технологично определить эффективность своего образования. Это страшное с педагогической точки зрения, это страшная вещь, когда мы хотим определить эффективность образования. Нет сегодня способа определить. Но все, что сегодня в стране происходит, и даже национальные проекты в области образования...
Которые мы потом, попозже, чуть-чуть делаем.
Они тоже приходится опираться на какие-то объективные вещи, и ЕГЭ выскакивает как черт из табакерки и становится той самой единственной настоящей объективной вещью, на которую, ну, в конце концов, и в том числе ЕГЭ. А как у вас результат ЕГЭ? А как показывают дети? И получается, что заявляли-то, что это будет для чего-то там совсем другого, а по факту это так и стало определением качества личности. Это этикетка, которая стала появляться на ребенке. Ты по ЕГЭ так, а ты по ЕГЭ так. И когда это ведется еще как обязательное для всех по всей стране тотально, потому что сейчас это во многом добровольно, кто хочет поступать, тот идет на ЕГЭ, кто не хочет поступать. Хотя есть и обязательные уже примеры обязательного ЕГЭ в разных регионах по разным предметам.
Спасибо. Вопрос... Яни Сартан, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вот какая тенденция может быть основной вот из того, что мы сказали? Вот грузинские дети, ЕГЭ. Вот вам что бы вы главное выделили из этого?
Ну, то, что произошло с Грузией, это просто печально. Но если говорить о тенденциях, конечно, надо говорить сегодня о ЕГЭ, то, о чем на чем вот сейчас мы остановились, потому что, к сожалению, благое начинание, вроде как благое, которое нам декларировалось как благое, превращается, как сказал правильно Артем, совершенно в инструмент оценки личности, оценки человека, что, конечно, недопустимо. И потом, как бы это одна сторона вопроса, как это влияет на ребенка. Это, вы бы видели, как это влияет на директоров школ. Вот так получилось, что в момент, когда я сдавалась в этом году ЕГЭ, в июне месяце, я оказалась в Новороссийске, общалась там с рядом директоров школ. Для директоров это был просто стресс, когда их дети писали в школе ЕГЭ. Они общались со мной, там, водили
меня в школах по школе. Они в школах именно писали? В стенах
да,
школы?
Да, это в стенах школы было, вот. Но для директоров это был просто стресс. Они, даже если мы куда-то выходили за стены школы, они каждые там две минуты звонили в школу, узнавали, как там все прошло, помогают ли учителя, правильно ли пишут дети. То есть это стресс для всего школьного сообщества, для всей школы, для учителей, директоров. И директора, как бы они тоже, получается, что их школы тоже рейтингуются таким образом. Вот. И даже если директор, он знает, любой грамотный управленец, хороший директор, он всегда знает, где у него слабые места, какие у него хорошие учителя, какие плохие, как у него учатся дети. Но вот это клеймо, которое... Вот ребенок перенервничал, мы все люди, да, и что-то учитель там, может быть, не додал. Но вот это вот то, что происходит в какую-то одну минуту, одну секунду, потом ставит клеймо на эту школу, директору потом с этим жить. И на его школу будут показывать пальцем. Может быть, она до этого была прекрасной школой, а тут скажут, ну вот вы посмотрите, как они написали ЕГЭ. То есть это как бы шире идет даже, чем оценка личности ребенка, к сожалению.
Ну, я добавлю, что, конечно, с точки зрения управленца, говорят, ну или любого человека в стране, говорит, но в конце концов директор должен отвечать за образование, он должен, вот наконец... Мы пришли к нему с инструментом, который измеряет, и вот теперь вот они правильно беспокоятся, они должны дать такое образование, чтобы результаты были. Но нельзя на детях с холодной линейкой приходить к детям, и за это там, поэтому и переживают педагоги, потому что они-то чувствуют природу такого холодного инструмента. Я еще добавлю, что только сейчас только что произошло событие, очень важное в нашем образовании. У нас есть такой Всероссийский фонд образования, его возглавляет Сергей Комков. И так как споры вокруг ЕГЭ очень большие, он подал в суд по поводу фальсификации в ЕГЭ в разных регионах страны, по поводу того, что ЕГЭ не может быть, уже сейчас используется как обязательный инструмент, а еще не имеет права это делать, по разным-разным пунктам, да, по тому, как выигрываются конкурсы на поставку и внедрение вот ЕГЭ в разных местах. И только что мы получили пресс-релиз из Минобрнауки за подписью Болотова.
Это из агентства.
Да, он руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, вот, Виктора Александровича. Вот что прокуратура провела все проверки и не нашла никаких нарушений в сфере ЕГЭ. Это очень показательная вещь, да? Это, понимаете как, ЕГЭ востребована страной, ЕГЭ действительно помогает очень многим детям, никто это не отрицает, да, но там внутри заложена такая тенденция, которая нарушает права, какие-то, вот, я не знаю, сугубые права человека в его врастании в жизнь. Но так удобнее стране жить. И вот сейчас...
Нет, не стране все-таки, а чиновникам.
Ну, и в этом смысле и стране, потому что всем понятно, вот это вот правильно, вот это неправильно. И в результате мы в своей семье... Когда у нас ребенок, мы то рады, да, то мы огорчаемся из-за чего-нибудь, но мы никогда его не выкидываем из семьи, да. Ах, у тебя такой показатель, до свидания. Двоечник ли ты, супер двоечник. Я с ним всю жизнь живу. Страна так должна относиться по отношению к каждому человеку. И уж точно у нее не должно быть ощущения, что у нее на нем клеймо. На Западе не ставятся детям оценки просто потому, что в классе кто-нибудь может решить, что вот он вот такой так оценен, а это вот так оценен. А здесь я прихожу в маленькое сельпо, и там вывешены результаты ЕГЭ, по которым 110 учеников в этом маленьком районе сдавали, и там вот еще уже в феврале, через полгода, висят, что Иванов получил 5, а Петров получил 2. И все сельпо ходит и говорит, что а у тебя ребенок двоечник, а у меня ребенок отличник. Что это такое? Кто имеет право, да? Вот мне, я когда про это обращался туда же в министерство, мне сказали, что это нарушение, мы будем смотреть, но это не нарушение. Это быстро подсаживайте такие вещи.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать основные тенденции развития российского образования после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – основные тенденции развития российского образования. В студии Радио Свобода главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школой» Яна Сартан. У микрофона Александр Костинский. У меня вопрос, Яна Сартан. Яна, скажите, пожалуйста, ну а как все-таки оценивать? Понятно, вот индивидуальность, ребенок и так далее, мы об этом говорим практически каждую нашу программу, но все равно нужны же какие-то объективные критерии, как развивается образование в стране, как развивается образование в этой школе. Какие-то критерии нужны. Безусловно, ну, уже всем понятно, что ЕГЭ не должно быть единственным, но что это один из измерительных приборов, да? По вашему мнению, что надо делать? Как измерять, как определять качество образования?
Нет, безусловно, конечно, определять качество образования нужно, нужно понимать.
Качество управления школой, я не знаю.
Да, нужно как бы знать, куда двигаться дальше, куда мы движемся, куда двигаться. Ну, как бы масса существует вещей, которые можно применить. ЕГЭ, конечно, может быть одним из инструментов, да, скажем так, одной из технологий, которая, ну, требует все равно совершенствования и так далее. Вот. Но существуют же всевозможные, я знаю массу школ, где успешно работают ученики и учителя по индивидуальным учебным планам. Именно индивидуальный учебный план. Когда у каждого ребенка есть, ну, назовем тетрадь, лист, да, в котором расписано на каждый день его расписание. И при таком раскладе в гимназии или в школе, где действует этот индивидуальный учебный план, к концу года ребенок сам видит по своему листу, с чего он начинал этот учебный год и чем он его заканчивал. Вот, естественно, происходит и тестирование, и экзамены в ходе обучения. Вот. Ну, вот это один из путей,
который... То есть индивидуально, то есть реально вот то, что в Великобритании. Там, в общем-то, учитель оценивается не по абсолютному. Вот что здесь может быть, вот, во всяком случае, что я понял из того, что говорил Артем Соловейчик, вот в Великобритании система такая, что оценка учителю ставится не за абсолютный результат, как по ЕГЭ, который рейтингуется во всей школе, потому что ясно, что школа в какой-нибудь захолустье, в деревне, где мало учителей, или где дети объективно имеют меньше интеллектуальные возможности, они много работают на селе там, и так далее, учитель определяется по тому, насколько дети продвинулись. Да, они не стали такими же, как дети из ведущих московских школ, питерских или новосибирских, но этот учитель этих детей продвинул. То есть идет не абсолютная шкала, а относительная. Правильно, Яна? Вот это вы хотите сказать?
Да.
То есть индивидуальный план, что учитель хорош, если он этих детей в этой школе, они стали гораздо лучше учиться. Вот да, да. У них стало не 20 ошибок, а 10. Да, это тоже двойка, но это же прогресс.
Гораздо лучше по отношению к себе там 6 месяцев назад. И еще чем хорош индивидуальный
план? Это тоже измеритель вообще-то.
Безусловно, это измеритель. И чем это еще хорошо? И те, кто, как говорится, подсаживается на эти индивидуальные учебные планы, да, те школы, они продолжают их развивать. В рамках учебного плана ребенок может выбрать, что первые 3 месяца он учит только биологию, а в следующие 3 месяца он не учит биологию, он занимается, я не знаю, историей искусств, литературой, и как-то эти предметы компонуют между собой, и тем самым даже глубже идет проникновение. То есть нас, благодаря вот индивидуальной разбивке, да, часов и предметов, даже, возможно, больше знаний-то получает ребенок в конечном счете, потому что он сам это комбинирует. Вот. Но это, конечно, серьезная вещь, это подписывают родители вместе с ребенком этот учебный план, администрация школы. Это не так, что вот захотел и все. Это серьезная вещь, над ней надо работать. работать, ее надо совершенствовать. Но есть успехи, в смысле, во многих странах есть успешные примеры, и почему бы не воспользоваться? В тех же Нидерландах есть, вот я знаю.
Да, то есть в действительности, если мы говорим о такое общее уравнительному принципу, да, все-таки принцип индивидуальный, хотя он тоже может основан на тех же тестах. Тут вопрос называется, что или тесты, или какие-то задания не могут применяться, и тесты не являются... С одной стороны, панацеи, но нельзя говорить, что они абсолютно плохие. Как, по вашему мнению? Артем Саныч, да. И вообще, как измерять?
Я в свое время сильно занимался, именно занимался тестами, и одна из моих профессий, я тестолог, поэтому я очень много про это могу говорить, и я точно знаю степень ограниченности этих тестов, да. Я занимался тестированием личности в психологии, и там настолько аккуратно это применяется, а многие просто отказываются отмерять. И когда вы спрашиваете, ну как-то же надо же измерить.
Ну да, ну
результат.
Надо же.
Вот когда, знаете, вот надо же измерить результат обучения в школе. Кажется, что надо. Я говорю, а если вы скажете фразу другую, ну как-то же надо измерить ребенка? Я вам скажу, не надо. Не надо мерить ребенка. Он сам себя померит, он сам себя оценит, он сам себя определит. Вот от этого надо идти. И, может быть, и школу надо мерить. То есть это есть вещи, которые мерить нельзя. Да? Когда нам говорят, что в этой школе осталось там трое детей, школу закрыть, она не этим мерится. Одну школу с тремя детьми надо закрывать, другую не надо закрывать. И поэтому спрашивают родители, их право закрыть школу не от, или открыть школу, или оставить школу такую маленькую, малокомплектную, чтобы она была. Потому что школа, школа и рознь. Это не меряется количеством детей. Это не меряется количеством классных комнат. Это не меряется количеством компьютеров существующих и несуществующих. Мы знаем, что образование может и с компьютером быть плохое, и без компьютеров быть хорошее. Образование – это тонкая материя. Те в государстве, кто управляет образованием, они это на самом деле понимают, да, то есть у нас очень сейчас компетентные люди возглавляют образование, и в разговоре мы сидим, это очень, ну, как бы с многими неизвестными вещи, но когда ты становишься управленцем, тебе, ну, ты за что-то деньги должен выделять, и вот тут начинается вот эта вот история, да.
И как-то померить, кто лучше, кто
да,
хуже.
И мы становимся заложниками, вот, тебе нужно вуз принять того, который лучше. Да, а я вам скажу, что те, кто казались самыми слабыми при поступлении в вузы, у нас в вузе, потом оказывались одними из самых сильных. Это тенденция. Те, кто приобрели мало знаний, они часто приобретают за это время что-то другое.
Может, что-то другое и нужно приобретать?
Нет, что-то другое и нужно обретать. Они готовы учиться, они не устали от учебы.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Виктор Резунков обсудит с вице-президентом региональной общественной организации Санкт-Петербургское грузинское землячество «Иверия» Борисом Берылавой, как живут сейчас грузины в Петербурге во время обострения грузино-российских отношений, с какими проблемами сталкиваются, меняется ли их отношение к России. А мы продолжим разговор об основных тенденциях развития российского образования после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены высказыванием президента Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. Выступая вчера в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, заметив при этом, что ее убийство нанесло России и действующей власти больший урон, чем ее публикации. В Москве застрелен руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Плохина. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело погибшей женщины. Спасательно-поисковая операция продолжается. Стена старого дома рухнула утром в понедельник. Из России сегодня будут депортированы более 100 граждан Грузии, обвиняемых в нарушении миграционного законодательства. Они будут доставлены в Тбилиси на пассажирском Ил-62 МЧС России. Этим же самолетом в Москву вернутся около 270 россиян. Депутаты Госдумы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит введение санкций против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Пхеньяна. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать основные тенденции развития российского образования. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школой» Яна Сартан. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете оставить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И у нас вот пришло такое сообщение на пейджер. Александр написал, сколько можно, никому были неинтересны эти грузинские дети. Искали их родители, нелегально находящихся в России. Как еще их найти, если они нигде не зарегистрированы? В любой самой демократической стране профессионалы действовали бы таким же образом. Артем, как вы можете прокомментировать это сообщение на пейджер?
Вот оно меня не удивляет, да, как я скажу честно, не удивляет и вот письмо начальника Таганского района города Москвы, полковника милиции Захарова.
Начальника УВД.
Да.
Отдела внутренних дел.
Да, то есть, понимаете, это все наше отношение к жизни и к детям. Я сейчас только про детей говорю, сейчас не говорю про...
Да.
Ребенок приходит в школу, и вдруг он становится меткой для поиска хоть чего. Хоть родителей, хоть, не знаю, как сказать, еще раз, меня не удивляет это письмо. Оно просто говорит о том, что мы все вместе забываем, что в школе нет вот этих вот управленческих вещей. Там есть педагогика. Она не совпадает с управлением. Вот с точки зрения детектива, да. Который здесь представлен, замечательно. По детям, как по меткам обнаруживают детей. С точки зрения управленца, здесь замечательно, с помощью теста мы всех поголовно прорейтинговали и определили, что в школе, какая школа правильная, какая хорошая, какая плохая и так далее, кому давать деньги. Это все очень разумные вещи. Но там в центре стоит ребенок, который в отношениях с миром. И вдруг он оказывается заложником этого нашего взрослого мира, да, в котором мы вот такие детективы, такие экономисты, такие управленцы.
И все просто, главное.
И все очень просто. Да.
Главное просто.
Да, и дети, никого не интересуют эти грузинские дети. Их интересуют их родители. Как это не интересует грузинские дети? Меня интересует каждый ребенок. Вот то, что было сделано сверху, и рождает вот, никого не интересует какой-то ребенок. Мы про это даже вот в кулуарах говорили, это очень известная, почти банальная вещь, но она забывается, да, что государство не для того, чтобы выполнять волю большинства. Настоящее государство, или то, которое мне кажется правильным, оно для того, чтобы защищать меньшинство от большинства, защищать право меньшинства быть тем меньшинством, которое оно выбрало быть.
Но вообще-то, если так посмотреть, то все люди входят в какие-то меньшинства. Например, меньшинство, которое любит собирать марки. Или меньшинство рыболовов. Поэтому вообще-то, когда люди рассуждают такими большими категориями, они забывают, что каждый из них входит в какое-то меньшинство, которое может быть... невинным, но оно все равно большинству это может не понравиться почему-то, что кто-то собирает марки или, я не знаю, кто-то ловит рыбу не в том месте.
Да, если я почему-либо дружу с кем-нибудь, и мы создали клуб, и мне говорят, о, мы сейчас через этот клуб определим тех, которым что-то так не нравится, то есть я не хотел бы, чтобы кто-нибудь знал бы мои, какие налоги я плачу, это только для налоговой инспекции. да, а уже там выясняется, что эти списки где-то проходят. Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь знал мои паспортные данные, потому что это только для моих отношений с государством. А выясняется, что мои паспортные данные где-то уже висят в компьютере и кому-то все. То есть, чем больше с меня просят информации, грузин ли я, армянин ли, филателист, яхтсмен, еще что-нибудь, да, я все больше чувствую, что вот при таком подходе, как здесь, а что такого?
Ну, это же для государства.
Я как бы засвечиваюсь. Да, и уже завтра я могу оказаться вот той ниточкой, которая кому-то придет. Я не хотел бы оказаться взрослой, я не ребенок. Я не хотел бы оказаться тем, через которого определят, кто тут легальный, кто нелегальный. Не хочу я. Для меня нет нелегальных людей в мире. А вот ребенок вдруг оказывается, и что такого? Он нас не интересует, ребенок.
Нас интересуют его родители. Вот Иван из Москвы, пожалуйста, дозвонился.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что вы немножко спутали две очень важных концепции, конечно. Но как-то одновременно сложно воспринимается. Это проблема образования и проблема вот отношения властей в плане там отношения к грузинским детям и так далее. Это несколько разные вещи. Я вот хотел по проблеме образования высказаться. У меня довольно большой стаж преподавания. Понимаете, дело в чем? Вот мне кажется, не только ЕГЭ, но просто обычная оценка школьная. Вот если я посмотрю на эту оценку, а ребенка не вижу, то я не смогу представить, что это за ребенок такой. У меня были такие случаи, когда, например, приходит ребенок, ну, знания у него на уровне почти что двойки, но тройки с минусом. Но я начинаю давать ему какие-то вещи не очень скучные, и вдруг у ребенка просыпается интерес, через 3 месяца после занятий он говорит, ну что такое, ну дайте мне какую-нибудь задачу. Он прорешал уже все самые сложные задачи для поступления в институт, уже более сложных не существует. Он говорит, мне скучно, мне говорит, дайте что-нибудь в результате, прекрасно поступил, и сейчас уже с отличием окончил, успешно работает. А это наоборот, отличники, которые у него все 5-ки, но его не пробьешь, ему ничего не интересно, малейшая нестандартная ситуация, он не ориентируется. Вот самая обычная оценка, она не характеризует ребенка, какие же тут могут быть упования на ЕГЭ.
Спасибо большое.
Спасибо огромное. Это вот очень точное то, что вы сказали. Это вот слово учителя. И учителя это понимают. И несмотря на то, что учителя вот так точно понимают, потому что они встречаются с детьми, да, как только перед нами система, как только перед нами государство, как только мы становимся государственными мужами, мы скатываемся на такую вот риторику совершенно другого рода.
Упрощенчество. Да,
упрощенчество,
в общем, да.
И главное, что мы месседж такой, вот это вот английское слово, правда, но
оно послание. Же,
послание, да, такое. Можно рейтинговать, можно вешать формальную оценку. Нельзя. Я не хочу быть, чтобы мой ребенок был ни в одном списке с оценкой. Вот действительно не хочу. У меня большая семья, у меня есть дети, и я не хочу, чтобы они были кем-то проритегованы, если только он сам не решил на это пойти.
Я еще вот хотел один вопрос, который мы наметили поговорить, да, это о национальных проектах, о больших национальных проектах. Вот сейчас появились деньги у государства, причем деньги немалые, и эти деньги сейчас стали выделяться на наши разные национальные проекты, это серьезные деньги, которых не было там 5 лет назад и 10 лет назад. И что с этим в связи с этим изменилось? Вот у меня вопрос Яне Сартан. Скажите, пожалуйста, что вот сейчас произошло с этим национальным проектом?
Сейчас, ну, сейчас пока еще ничего не произошло.
Ну, произойдет.
Да, да, то есть сейчас тенденция такова и реальность такова, что от того, чтобы выделять деньги школам, как это было в минувшем учебном году, давали миллион школе по миллиону.
Ну, это какой-то выдающейся школе, да, давали миллион?
Да, ну, для этого собирали материалы школы, сдавали в определенные экспертные комиссии, эксперты их рассматривали, это был долгий процесс.
Но не всем школам, да, какому-то количеству?
Нет, 100?
3000 школ.
3000 школ
в стране, по стране, да.
Рублей.
Миллион рублей.
По миллиону рублей.
Да, 3000 школ дали по миллиону рублей на год, да.
Да, им дали, вот. Теперь, значит, от этого мы отходим, и теперь речь идет о том, что недавно на одном из совещаний было объявлено, что будет теперь даваться грант, денежный грант региону. Региону, который выполняет ряд так скажем, ну, непременных, обязательных требований в сфере образования.
То есть уже не школе дают, а региону, а регион распределяет внутри
школы.
Ну уж
как распорядится регион, да. Ну, видимо, да, имеется в виду, что они будут давать, опять-таки, самым лучшим, инновационным, продвинутым, как мы говорим, школам. Вот это пока умалчивается информация. Вот. Но тенденция в том, что для того, чтобы, так сказать, сдвинуть реформу, модернизацию, да, как бы с мертвой точки, и чтобы распространить ее быстрее, скорее, на как можно большее число школ, ну и регионов, соответственно, вот теперь вот, значит, устраивается...
Да, как они представляются модернизатором и реформатором, да, надо сказать, да.
Да, вот, теперь, значит, каждый регион должен ввести у себя новую систему оплаты, труда учителей. Обязательно должно быть нормативно-подушевое финансирование.
То есть деньги идут за ребенком. Поэтому маленькие школы резко становятся нерентабельными.
Совершенно ненужными, да, и мешающими. Вот. Ну и еще ряд требований, которым должны удовлетворять теперь регионы.
В том числе ЕГЭ.
Да, в том числе обязательным должно быть проведение ЕГЭ в этой местности.
В этом регионе,
да. В этом регионе, да. Полностью. Mm-hmm. Вот. И тогда, вот только тогда, при этих условиях, этот регион может претендовать на участие в этом конкурсе на грант.
Да, 175 миллионов, между прочим, это грант региону.
Рублей?
Да. Да.
Или долларов?
Рублей.
Артем, скажите, пожалуйста, вот почему вы так резко против этого выступали? Что вам здесь кажется опасным?
Нет, я против вообще, я за то, чтобы деньги шли в школы и в регионы, и учителям. И вот эти 3000 грантов по миллиону в школы, это очень важная вещь. И 10 тысяч грантов учителям по 100 тысяч, которые выплачивались уже в этом году, тоже очень важная вещь. И 175 миллионов рублей регионам тоже очень важная вещь. Вот тут начинается самое важное для меня вещь, да, а по какому критерию отбирать из 60 тысяч школ вот эти самые 3 тысячи школ? А по какому критерию выбирать из 1,5 миллиона учителей вот эти 10 тысяч учителей? И эти критерии, собственно, разговор о критериях и шел весь прошлый год, и сейчас мы уже получили некоторый набор критериев для регионов, да, то есть в этих критериях для учителя, для школы, для регионов, в общем-то, если выписать, они выписываются на 3 страничках, да, или там на 4 страничках, и вот уже видно точно тенденция образования, то есть политика образования, которая осуществляется руководством страны образования, то есть за что мы даем деньги. То есть
теперь, и что это такое?
То есть теперь мы богатые, да. И мы теперь даем деньги, когда вы выполняете требования, которые мы предлагаем. Это грант, да. И,
то вот, есть теперь управление через деньги, правильно получается?
Ну да, управление через деньги и через критерии, которые мы утвердили. Критерии обсуждались всей страной, они складывались, но вот опять, как вот только что мы слышали, каков критерий оценки ребенка? И мы выясняем, что это очень сложная вещь, он не укладывается ни в один формальный критерий. Каков критерий оценки школы? Александр Иванович Тубельский, директор школы самоопределения, он разработал целую систему гуманитарной экспертизы школы, которая говорит о том, что каждую школу нужно экспертировать индивидуально, потому что это вообще особый организм, он не укладывается в прокрустово ложе наших общих идей. Но надо ждать деньги. И тут начинается вот эта уравниловка, огромная бумажная работа. За ней следует уже, когда ты получил деньги, еще более бумажная работа по отчету за эти деньги. Все это, то есть, это вот благое начинание, но в жизни вообще, и в образовании это так прямолинейно не работает. Но сейчас есть деньги, и справедливо каждый человек говорит, ну, тот, кто имеет деньги, говорит, я хочу дать деньги за эффективную педагогику. А вот что такое эффективная педагогика, никто еще никогда не ответил. Нет такой книжки, где было написано «Эффективная педагогика – это». Если мы возьмем наши критерии и будем по ним разбираться, по которым, да, в том числе везде стоит ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ. Еще 3 года назад мне говорили, что ЕГЭ – это не способ оценки школы, а сегодня способ оценки и учителя, и школы, и региона, потому что это прописано в критериях по получению денег. То есть получается, что на самом деле, как только даешь деньги, нужны объективные показатели, и меняется управление, ну, как бы вот педагогическая компонента управления, она проигрывает по отношению к управленческой, вот, собственно, менеджерской вот такой штучке.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, дозвонился.
Здравствуйте, господа.
Здрасте.
Сначала мне хотелось бы предупредить сначала обоснование моего вопроса, а потом сам вопрос, который всем троим. потому что, простите меня, ваши гости вызывают у меня уважение. Я читаю газету «1 сентября» и журнал «Управление». Но они все-таки как-то отрабатывают ту программу, ту миссию, которую... А вы, как ведущий, вы все-таки должны быть инноватором. Так вот, начинаю. История с грузинскими детьми. Кто является фигурантом по делу? Милиция и директора школ. Никого больше. Нет попечительских советов, нет родителей, нет каких-то общественных организаций, которые вот школу опекают. О учителях не говорю. Это заложники всего того, что вы сейчас говорите. Вот в истории с грузинскими детьми якобы отдельные герои, директора, которые не дали сведения. Ну, сам вот я пасусь в питерских школах, что-то я так не заметил особого ажиотажа вокруг этих списков. А теперь вопрос. А может быть, вот все то, что вы сейчас потратили 40-50 минут, было бы несколько иначе звучало, если бы в школе по-настоящему работал попечительский совет? Вы знаете, с кого, ради бога, не прерывайте.
Нет, Сергей, просто... извините, пожалуйста, но у нас просто программа по теме. По попечительским советам мы обязательно сделаем программу. Вы правы, но, понимаете, мы можем в той ситуации, которая есть, мы же не можем говорить, вот если бы были попечительские советы. Мы сейчас разбираем то, что произошло и то, что происходит, а попечительские советы, они должны возникать, извините...
Уж не говоря о том, что они есть...
Во многих школах, да, кстати.
И реально работающие.
Их просто мало. Да.
Если бы их не было, может быть, и не всплыла бы эта история с грузинскими детьми, да, то есть сегодня школы уже это как раз хорошая часть истории, да, сегодня школы уже не такие, что вот к ним можно направить такое сообщение, и они под козырек это выполнили. Все в школах понимают роль детей, вот это не понимают... наши органы, не знаю, управления, может, да, или охраны, они себе позволяют такие вещи делать, потому что это не звучит в воздухе, но в школах уж точно понимают, что это настоящая, говоря грубым словом, вампука, которая произошла.
Но раз она... Шутка вампука.
Это вещь, которая, нонсенс, да, она как пузырь возникла откуда-то, и к школам она не имеет никакого отношения. Но раз такое уже возможно, раз это не останавливает, в головах такое созревает, и такой текст пишется и посылается, это значит, в стране какая-то болезнь возникла, и она там бродит.
И, в общем-то, то, что происходит, может, у кого у многих вызывает раздражение, но это, в общем, видимо, алармизм, когда кричат об опасности, ну, которая еще, может быть, не разрослась и не стала очень серьезной, но лакмусовая бумажка показывает, что она серьезная, наверное.
Ну, понятно.
И, в общем, если мы говорим о национальных проектах, то тут тоже, в общем, что видно? Видно, по мнению многих экспертов, что... Нет индивидуального подхода. Вот попытка, опять же, сделать как можно проще управленчески. Ну, как говорили в советское время, освоить деньги, которые выделяются, вообще-то на очень короткие сроки.
Ну, это тоже такое, ну, я бы не, в эту крайность тоже можно не впадать. Деньги нужно давать, и я понимаю, что нужны критерии. Другое дело, что они невырабатываемы. Да, хотя косвенно все происходит, и сейчас дали... тем школам, которым мы получили гранты, они сильно хорошие школы, да, но много очень хороших школ даже никогда в списки не попадут. Так устроен наш мир, да, это нужно подать...
Они не хотят с этими бумагами возиться, они хотят учить детей.
Они хотят учить детей, да, а сейчас получилось, в общем, что ты должен по системе ты должен сам заявиться, сам пройти весь этот бег, да, и просто заниматься тем, что ты учишь, уже недостаточно, надо быть еще активным получателем денег.
Тут есть, кстати, много критериев, о которых просто как бы не говорят. Управленцы делают вид, что их как бы нет. А ведь очень простой критерий, допустим, как учатся дети из этой школы. Вот, например, какой-то фонд у нас выступал, сейчас я не боюсь не точно сказать его название, который рассказал, как они дают, ну, частный фонд дают деньги учителям. Они опрашивают... как учатся студенты, какой, вот, вот вам критерий. И получилось, что получили некоторые школы, которые вот именно никаким образом не участвуют ни в каких этих гонках. Но это ведь тоже один из критериев, как учатся дети, или как работают. Ведь это тоже показатель эффективности, это тоже объективный измеритель.
Ну, поэтому... Александр, я вот хочу просто вот здесь ну, немножко поставить знак вопроса, да, потому что, когда частный фонд это делает, это его дело.
Да.
Государство и частный фонд – разные вещи. Я не думаю, что государство имеет право выступать грантодателем. Государство должно управлять другим образом.
То есть вообще вам кажется порочной сама система грантодателя
государства? То есть что деньги это дают хорошо, но не государство не может выступать вот этим ну, заявителям, что вот критерии, вот по ним соответствующие и так далее. Государство должно обеспечить всех в равной степени и добиться, вот, понимаете, нам говорят, инновационная школа получает, не инновационная не получает. Кто сказал, что инновационность – это полезная вещь для образования? Иногда полезна, иногда не полезна. А традиционность? Кто бы, традиционность настолько важна для образования? То есть, опять же, когда частный фонд выступает, и во всем мире это так, так и существует, это, но государство должно мне предоставить ряд формальных вещей, по которым я железно получу, выполняя свою работу. И я не должен для этого совершать какие-то экстра усилия. Я должен просто выполнять свою работу. Сейчас, получается, во всей этой гонке, да, ну, денег недостаточно, или мы не хотим давать деньги неэффективным школам, да, и в результате вот рождается вот такая вещь. Просто государство взяло на себя не свойственную ему функцию, я думаю. Государство должно строить систему образования не, на, не по принципу выдачи грантов. Хотя наличие грантов и те, кто получили деньги, это здорово, да. И то, что кого-то поддерживают, это всегда здорово. Вот. Но мы должны потихоньку набираться опыта и понимать, что вот мы жили, мы привели опыт, как жить без денег. Сейчас мы приобретаем опыт, как жить с деньгами, да?
И вот... Этого опыта у нас еще нет.
Ну да, либо давать деньги за...
Яна Сартан,
да. Да, не за, как говорится, то, что достигнуто, да, на сегодняшний момент, а все-таки давать деньги за разработанный именно на получение этого гранта какой-то проект школы. Вот за это я просто общаюсь со многими директорами, за это выступала масса директоров хороших,
чтобы деньги давались
школ
на проекты.
Да, то есть они придумали какую-то вещь и ее подали, описали в качестве там проекта, да, и так далее. Вот, может быть, это стоит оценить, какой-то то, что на будущее, вот именно программу развития оценить этой школы, вот в таком-то ключе, который представила сама эта школа. Вот что важно, да, то есть поддержать какое-то начинание важнее, чем давать деньги за то, что уже школа достигла. А судя по тому, что я слышала от экспертов и сама смотрела энное количество заявок школ, в основном-то оценивалось то, что...
Уже что произошло.
Уже было, да, просто описание, как, ну, самоотчет такой школы давали, что они достигли к этому
то
моменту.
То есть богатые стали богаче, а бедные беднее,
кто,
фактически.
Вот. Да, и кто лучше написал отчет? Кто
беда,
лучше написал отчет?
Да, в этом беда-то, вот, кто быстрее сумел действительно подготовить эти бумаги, вот, не то оцениваем-то.
Сергей Евгеньевич, пожалуйста, из Петербурга.
Алло, коллеги, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я называю себя коллегой, хотя я никогда не участвовал в педагогическом процессе, я последние 15 лет занимался бизнесом, вот, но сейчас хочу стать коллегой. Меня вопросы образования очень интересуют, они еще интересуют очень сильно, заинтересовали Билла Гейтса с Уорреном Баффетом, да, которые выделяют на проекты образования в 2008 году, так, 1,28 миллиардов, а второй 14 миллиардов долларов. Ну, мне кажется, это какая-то интересная тенденция появилась в мире. Правильная, на мой счет, что образованием должны заниматься серьезно. Ну, самые...
Но этой тенденции уже несколько сотен лет вообще-то, потому что если взять многие университеты, они частные, организованы, в общем, частными людьми на частные деньги.
Ну, я, извините, хотел сказать, вот поддержать разговор о проектах, то есть действительно по проектной деятельности школы очень хорошо можно действительно оценивать, потому что вот, например, опыт Финляндии, если взять, то там вообще не существует отделов образования, вот промежуточных, там только министерство существует и школы. Между ними нет никакой больше это такой вот ступенек всяких там разных. Деньги напрямую выделяются школе прямо из государственной казны, сколько положено. Вот. И министерство ничего не контролирует. Контролировать школу вообще глупо, действительно. Там должны работать родители, советы попечительские, преподаватели. Директоров вообще выбирать надо, по-моему. Оценивать их должны выбирать учителя и попечительские советы и так далее. То есть там должна течь жизнь места того, где школа находится, этого района. И все-таки хотелось бы сказать, вопрос о главном поставить. А чему все-таки надо учить детей в школе? Вот, например, Эйнштейн сказал, что воображение важнее знаний.
Ну, спасибо. Вот вопрос ваш понят. Извините, просто наша программа подходит к концу. Наверное, это хороший.
Я бы добавил, что несмотря на то, что нет такого контроля за школой в Финляндии, Финляндия на первом месте по уровню образования в мире. Это признано всеми. Да,
по разным критериям,
да,
разным системам.
И там нет стандарта образования, там никто не говорит, чему учить. Школы, ну то есть свобода, с нашей точки зрения, управленческая свобода, которая существует в финляндской школе, запредельная. Никто никого не контролирует.
Может, потому что такая свобода?
Как же так можешь жить? Да. И вот самый главный вопрос, чему учить? Вся спор, ну, дать некоторое количество знаний или научить человека учиться? Конечно, все современные тенденции говорят о том, что мы должны научить человека учиться, а знания он добудет, справочник откроет, в интернет войдет, и дети, как ни странно, независимо от того, какую мы применяем методику образования, уже, по сути, так и живут. Они уже раньше нас в сети компьютерные зашли, они понимают, как добыть все, что им нужно, через информацию, которая нужна.
И включая, поэтому, между прочим, рефераты. Если преподаватель не проверяет, он находит рефераты,
сдаёт. Да, и если надо, то и ЕГЭ тоже сможем сдать, потому что мы ребята
через
ушли.
Через компьютер.
Да, мы ребята ушли, и мы до всего дотянемся.
Ваше мнение, Яна Сартан.
Ну, не претендую на роль эксперта, да, как бы чему учить, вопрос-то большой и философский, скажем так. Ну, конечно, мне кажется, и основываясь на своем опыте, когда я училась в школе, я понимаю, чего не хватало, да, но сейчас я понимаю, чего не хватает. И сейчас вот я рада за тех детей, которым не то, что их учат учиться, им просто показывают, как с помощью знаний ты можешь стать лучше. Ты можешь стать выше над собой. Ты можешь, если ты будешь как бы лучше, да, что-то, ты узнаешь, ты можешь научить кого-то. То есть показать движение, которое с помощью знания приобретается. То есть вот это...
Что знание в действительности — это инструмент. Что вот такая, еще Бека нам сказано, знание — сила, это в действительности очень серьезный аргумент.
Да, да, да. Вот понять эту мысль, вот, наверное, вот в этом задача школы-то. Показать красоту этого знания.
Короткая реплика. Раз тенденция — это то, это введение нового предмета, да, основы православной культуры.
Но у нас уже, к сожалению, время, и мы об этом обязательно поговорим и говорим. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе главного редактора издательского дома 1 сентября Артема Соловейчика и главного редактора газеты «Управление школой» Яну Сартан. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21.